Когда наступает ночь. Глава первая. Теперь понедельник в Джефферсоне ничем не отличается от прочих дней недели. Улицы теперь вымощены, и телефонные и электрические компании все больше вырубают тенистые деревья, дубы, акации, клены и вязы, чтобы на их месте поставить железные столбы с гроздьями вспухших, призрачных, бескровных виноградин. И у нас есть городская прачечная, и в понедельник утром ярко раскрашенные автомобили объезжают город. Наполненные скопившимся за неделю грязным бельем, они проносятся мимо, как призраки под резкие раздраженные вскрики автомобильного рожка, в шипении шин по асфальту, похожем на звук разрываемого шелка. И даже негритянки, которые по старому обычаю стирают на белых, развозят белье на автомобилях. Но 15 лет тому назад, по утрам в понедельник, тихие пыльные тенистые улицы были полны негритянок, которые на своих крепких, обмотанных шалью головах тащили увязанные в простыни узлы величиной с добрый тюк хлопка и проносили их так, не прикасаясь к ним руками, от порога кухни в доме белых до почерневшего котла возле своей лачуги в негритянском квартале. Нэнси примащивала себе на макушку узел с бельем, а поверх узла насаживала черную соломенную шляпу, которую бессменно носила зимой и летом. Она была высокого роста, со скуластым угрюмым лицом и немного запавшими щеками. У нее не хватало нескольких зубов. Иногда мы провожали ее по улице и дальше через луг и смотрели, как ловко она несет узел. Шляпа на его верхушке никогда, бывало, не дрогнет, не шелохнется, даже когда она спускалась в ров и снова из него выбиралась или пролезала сквозь изгородь. Она становилась на четвереньки и проползала в дыру, запрокинув голову, и узел держался крепко, плыл над ней, словно воздушный шар. Потом она поднималась на ноги и шла дальше. Случалось, что за бельем приходили мужья прачек, но Иисус никогда не делал этого для Нэнси. Даже еще до того, как отец запретил ему входить к нам в дом, даже тогда, когда Дилси была больна, и Нэнси стряпала у нас вместо нее. Чуть не каждое утро приходилось бежать к дому Нэнси и звать ее, чтобы она скорее шла и готовила завтрак. Мы останавливались у рва, так как отец не позволял нам разговаривать с Иисусом. Иисус был приземистый негр со шрамом от удара бритвой на лице. И отсюда принимались кидать камнями в дом Нэнси, пока, наконец, она, совершенно голая, не подходила к дверям. — Это еще что такое, камнями швыряться? — говорила Нэнси. — Чего вам, чертенятам, надо? «Пап сказал, чтобы ты скорее шла и готовила завтрак», — говорила Кэдди. «Пап сказал, что завтрак и так уже на полчаса запаздывает, и чтоб ты шла сию минуту». «Подумаешь, важность какая, ваш завтрак», — говорила Нэнси. «Выспаться не дадут». «Ты, наверное, пьяная», — говорил Джейсон. «Папа говорит, что ты пьяная. Ты пьяная, Нэнси?»
«Кто это выдумал?» — говорил Нэнси. «Выспаться не дадут». «Подумаешь, важность какая, ваш завтрак!»
Мы швыряли еще несколько камней, потом шли домой. Когда Нэнси, наконец, являлась, мне уже поздно было идти в школу. Мы думали, что это все из-за виски, до того дня, когда Нэнси арестовали и повели в тюрьму, и по дороге им встретился мистер Стоуэлл. Он был кассиром в банке и старостой баптистской церкви. И Нэнси, как только его увидела, так и начала.
«Когда же вы мне заплатите, мистер? Были у меня три раза, а до сих пор ни цента не платите!»
Мистер Стоуэлл ударил ее так, что она свалилась, но она продолжала.
«Когда же вы мне заплатите, мистер? Были у меня три раза, а до сих пор...»
Тут мистер Стоуэлл ударил ее каблуком по лицу, и шериф оттащил его, а Нэнси лежала на земле и смеялась. Она повернула голову, выплюнула зубы вместе с кровью и сказала:
«Был у меня три раза, а ни цента не заплатил».
Вот как случилось, что она потеряла зубы. В тот день только и разговору было, что о Нэнси и мистере Стоуэлле. А ночью, кто проходил мимо тюрьмы, слышал, как Нэнси там поет и вопит. В окно были видны ее руки, уцепившиеся за решетку, а у забора собралась целая толпа. Все стояли и слушали, как она кричит, а надзиратель приказывает ей замолчать. Но она не замолчала и вопила всю ночь. А на рассвете надзиратель услышал, что наверху кто-то колотится и царапается в стену. Он подошел наверх и увидел, что Нэнси висит на оконной решетке. Он говорил потом, что дело тут не в виске, а в кокаине. Негр ни за что не покончит с собой, разве что нанюхается кокаину. А когда он нанюхается кокаину, то и на негра становится не похож. Надзиратель вынул ее из петли и привел в чувство, а потом побил ее, отстегал. Она повесилась на своем платье. Она все приладила как следует, но когда ее арестовали, на ней только и было, что платье. Так что связать себе руки ей уже было нечем, и она так и не смогла оторвать руки от подоконника. Тут-то надзиратель услышал шум, побежал наверх и увидел, что Нэнси висит на решетке совершенно голая. Когда Дилси заболела и лежала у себя в хижине, а Нэнси у нас стряпала, мы заметили, что фартук у нее вздувается на животе. Это было еще до того, как отец запретил Иисусу приходить к нам в дом. Иисус сидел в кухне возле плиты, и шрам на его черном лице был как обрывок грязной бечевки. Он сказал нам, что у Нэнси под платьем арбуз, а была зима. «Где ты зимой достал арбуз?» — спросила Кэдди. «Я не доставал», — ответил Иисус. «Это не от меня подарок. Но уж там от меня или нет, а вот я его возьму да взрежу». «Зачем ты это говоришь при детях?» — сказала Нэнси. «Почему не идешь работать? Хочешь, чтобы мистер Джейсон увидел, что ты торчишь тут на кухне да болтаешь не весь что при детях?» «Что болтаешь? Что он болтает, Нэнси?» — спросила Кэдди. «Мне нельзя торчать на кухне у белого», — сказал Иисус. «А у меня на кухне белому можно торчать. Он приходит ко мне, и я не могу ему запретить. Когда белый приходит ко мне домой, это не мой дом. Я ему не могу запретить, ладно, но выгнать меня из моего дома он не может. Нет уж, этого он не может». Дилси все еще была больна. Отец запретил Иисусу приходить к нам. Дилси все болела. Долго болела. Однажды после ужина мы сидели в кабинете. «Что, Нэнси уже кончила?» — спросила мама. «Кажется, за это время можно было перемыть посуду». «Пусть Квентин пойдет посмотрит», — сказал отец. «Квентин, пойди посмотри, кончила Нэнси или нет. Скажи ей, чтоб шла домой». Я пошел на кухню. Нэнси уже кончила. Посуда была убрана, огонь в плите погас. Нэнси сидела на стуле возле остывшей плиты. Она поглядела на меня. «Мама спрашивает, ты кончила или нет?» — сказал я. «Да», — сказала Нэнси. Она поглядела на меня. «Кончила». Она опять поглядела на меня. «Ты что, Нэнси?» — спросил я. «Что с тобой?» «Я всего только негритянка», — сказала Нэнси. «Но это же не моя вина». Она сидела на стуле возле остывшей плиты в своей соломенной шляпе и глядела на меня. Я пошел обратно в кабинет. В кухне было так странно, наверное, от остывшей плиты, потому что ведь обыкновенно в кухне тепло и весело, и все суетятся. А тут плита погасла, и посуда была убрана, и в такой час никто не думал о еде. «Ну что, кончила она?» — спросила мама. «Да, мама», — ответил я. «Что же она делает?» — спросила мама. «Ничего не делает, сидит». «Я пойду посмотрю», — сказал отец. «Она, наверное, ждет Иисуса, чтобы он ее проводил», — сказала Кэдди. «Иисус уехал», — сказал я. Нэнси рассказывала, что раз утром она проснулась, а Иисуса нет. «Бросил меня», — сказала Нэнси. «Надо думать, в Мемфис уехал. От полиции, должно быть, прячется». «И слава Богу, что ты от него избавилась», — сказал отец. «Надеюсь, он там и останется». «Нэнси боится темноты», — сказал Джейсон. «Ты тоже боишься», — сказал Кэдди. «Вовсе нет», — сказал Джейсон. «Трусишка», — сказал Кэдди.
«Вовсе нет», — сказал Джейсон.
«Кэндис», — сказала мама.
Вошел отец. «Я немного провожу Нэнси», — сказал он. «Она говорит, что Иисус вернулся».
«Она его видела?» — спросила мама.
«Нет, какой-то негр ей передавал, что его видели в городе. Я скоро приду».
«А я останусь одна, пока ты будешь провожать Нэнси», — сказала мама.
«Ее безопасность тебе дороже, чем моя».
«Я скоро приду», — сказал отец.
«Тут этот негр где-то бродит, а ты уйдешь и оставишь детей».
«Я тоже пойду», — сказала Кэдди. «Можно, папа?»
«Да очень они ему нужны, твои дети», — сказал отец.
«Я тоже пойду», — сказал Джейсон.
«Джейсон», — сказала мама.
Она обращалась к отцу, это было слышно по голосу. Как будто она хотела сказать, вот целый день он придумывал, чем бы ее посильнее огорчить. И она все время знала, что в конце концов он придумает. Я сидел тихонько. Мы оба с папой знали, что если мама меня заметит, то непременно захочет, чтобы папа велел мне с ней остаться. Поэтому папа даже не глядел на меня. Я был самый старший. Мне было 9 лет, а Кэдди 7, и Джойсону 5.
«Глупости», — сказал отец. «Мы скоро придем».
Нэнси была уже в шляпе. Мы вышли в переулок.
«Иисус всегда был добр ко мне», — сказал Нэнси. «Заработает $2, всегда один мне отдаст».
Мы шли по переулку.
«Мне бы только переулком пройти», — сказал Нэнси, — «а там уж ничего».
В переулке всегда было темно. «Вот тут Джейсон испугался в день всех святых», — сказал Кэдди.
«Вовсе не испугался», — сказал Джейсон.
«А тетушка Рэйчел ничего с ним не может сделать?» — спросил отец. Тетушка Рэйчел была совсем старая. Она жила одна в хижине неподалеку от Нэнси. У нее были седые волосы, и она уже не работала, а только по целым дням сидела на пороге и курила трубку. Говорили, что Иисус — ее сын. Иногда она говорила, что да, а иногда, что он ей вовсе не родня.
«Нет, ты испугался», — сказала Кэдди. «Ты струсил еще хуже, чем Фрони, хуже всякого негра».
«Никто с ним ничего не может сделать», — сказал Нэнси. «Он говорит, что я в нем беса разбудила, и теперь он не успокоится, пока не...»
«Ну ладно», — сказал отец, — «ведь он уехал.
Теперь тебе нечего бояться. С белыми только не надо путаться».
«Как это путаться?» — спросила Кэдди. «С какими белыми?»
«Не уехал он», — сказала Нэнси. «Я чувствую, что он здесь. Вот тут, в переулке. Слышит, что мы говорим, каждое словечко. Спрятался где-нибудь и ждет. Я его не видела, да и увижу только один единственный раз с бритвой в руке. Он ее носит на веревочке на спине под рубашкой. И когда увижу, так даже не удивлюсь».
«Вовсе я не испугался», — сказал Джейсон.
«Если бы ты вела себя как следует, ничего бы и не было», — сказал отец.
«Но теперь все прошло. Он теперь, вероятно, в Сент-Луисе и уже нашел себе другую жену, а о тебе и думать позабыл».
«Ну, если так», — сказал Нэнси, — «так пусть же я об этом ничего не знаю.
А не то я до него доберусь, будьте покойны. Попробуй он только ее обнять, я ему руки отрублю. Я ему голову отрежу, я ей брюхо распорю. Я тсс!» — сказал отец.
«Чье брюхо, Нэнси?» — спросила Кэдди.
«Вовсе я не испугался», — сказал Джейсон. «Хочешь, я один пройду по переулку?»
«Да, как же», — сказал Кэдди. «Ты бы сюда и носа без нас не сунул».
Глава вторая. Дилси все хворала, и мы каждый вечер провожали Нэнси. Наконец мама сказала: «До каких же пор это будет продолжаться? Я каждый вечер буду оставаться одна в пустом доме, а ты будешь провожать трусливую негритянку». Для Нэнси положили тюфяк в кухне. Раз ночью мы проснулись от какого-то звука, не то пенья, не то плача, доносившегося из темноты под лестницей. У мамы в комнате был свет, и мы услышали, что отец вышел в коридор, потом прошел на черную лестницу. Мы с Кэдди тоже побежали в коридор. Пол был холодный. Пальцы на ногах у нас поджимались от холода, мы стояли и прислушивались к звуку. Это было как будто пение, а как будто и не пение. У негров иногда не разберешь. Потом он затих, и мы услышали, что отец стал спускаться по лестнице, и мы тоже подошли и остановились у перил. Потом опять начался этот звук, уже на самой лестнице, негромко, и на ступеньках возле стены мы увидели глаза Нэнси. Они светились, как у кошки, словно у стены притаилась большая кошка и смотрела на нас. Когда мы сошли на несколько ступенек, она перестала издавать этот звук. И мы стояли там, пока, наконец, из кухни не вышел отец с револьвером в руке. Он вместе с Нэнси сошел вниз, потом они вернулись, неся Нэнси тюфяк. Его разослали у нас в детской. Когда свет в маминой комнате погас, опять стали видны Нэнсины глаза. «Нэнси», — шепнула Кэдди, — «ты не спишь, Нэнси?» Нэнси что-то прошептала, я не разобрал, что. Шепот пришел из темноты, неизвестно откуда, словно родился сам собой, а Нэнси там и не было. А глаза были видны просто потому, что еще на лестнице я очень пристально на них смотрел, и они отпечатались у меня в зрачках, как бывает, когда посмотришь на солнце, а потом закроешь глаза. «Господи!» — вздохнула Нэнси. «Господи! Это Иисус там был?» — прошептала Кэдди. «Он хотел забраться в кухню!» «Господи!» — сказала Нэнси. «Вот так! Господи!» Пока ее шепот не погас, как свеча или спичка. «Ты нас видишь, Нэнси?» — прошептала Кэдди. «Ты тоже видишь наши глаза?»
«Я всего только негритянка», — сказала Нэнси. «Господь знает, Господь знает!»
«Что там было на кухне?» — прошептала Кэдди. «Что это хотело войти?»
«Господь знает», — сказала Нэнси. «Господь знает!»
Нам были видны ее глаза. Дилси выздоровела. Она принялась готовить обед.
«Ты бы еще денек полежала», — сказал отец. «Зачем это?» — сказал Дилси. «Полежишь еще денек, так тут камня на камне не останется. Ну, уходите отсюда, дайте мне мою кухню привести в порядок».
Ужин тоже готовила Дилси. А вечером, как раз в сумерки, на кухню пришла Нэнси.
«О чем ты знаешь, что он вернулся?» — спросила Дилси. «Ты ведь его не видела».
«Иисус черномазый», — сказал Джейсон. «Я чувствую», — сказала Нэнси, — «я чувствую, что он спрятался там, во рву».
«И сейчас?» — спросила Дилси. «Сейчас он тоже там?»
«Дилси тоже черномазый», — сказал Джейсон.
«Ты бы съел чего-нибудь», — сказал Дилси. «Я ничего не хочу», — сказал Нэнси.
«А я не черномазый», — сказал Джейсон.
«Выпей кофе», — сказал Дилси. Она налила Нэнси чашку кофе.
«Ты думаешь, он сейчас там?»
— Почем ты знаешь?
— Знаю, — сказал Нэнси.
— Он там ждет. Недаром я с ним столько прожила. Я всегда знаю, что он сделает, еще когда он и сам не знает.
— Выпей кофе, — сказала Дилси. Нэнси поднесла чашку ко рту и подула в нее. Рот у нее растянулся, как резиновый, губы стали серые, словно она сдунула с них всю краску, когда стала дуть на кофе.
— Я не черномазый, — сказал Джейсон. — А ты черномазая, Нэнси?
— Я богом проклятая, — сказал Нэнси. — А скоро я никакая не буду. Скоро я уйду туда, откуда пришла.
Глава третья. Она стала пить кофе. И тут же, пока пила, держа обеими руками чашку, она опять начала издавать этот звук. Звук шел в чашку, и кофе выплескивался Нэнси на руки и на платье. Глаза ее смотрели на нас. Она сидела, уперев локти в колени, держа чашку обеими руками, глядя на нас поверх полной чашки, и издавала этот звук.
«Посмотри на Нэнси», — сказал Джейсон. «Нэнси нам больше не стряпает, потому что Дилси выздоровела».
«Помолчи-ка», — сказал Дилси.
Нэнси держала чашку обеими руками, глядела на нас и издавала этот звук, словно было две Нэнси. Одна глядела на нас, а другая издавала звук.
«Почему ты не хочешь, чтобы мистер Джейсон поговорил по телефону с шерифом?» — спросила Дилси.
Нэнси затихла, держа чашку в своих больших темных руках. Она попробовала отпить кофе, но кофе выплеснулся из чашки ей на руки и на колени, и она отставила чашку. Джейсон смотрел на нее.
— Не могу проглотить, — сказала Нэнси. — Я глотаю, а оно не проходит.
— Ступай ко мне, — сказал Дилси. — Фрони тебе постелит, и я тоже скоро приду.
— Думаешь, он побоится каких-то чернокожих? — сказал Нэнси.
— Я не чернокожий, — сказал Джейсон.
— Дилси, я ведь не чернокожий.
— Пожалуй, что и нет, — сказал Дилси. Она смотрела на Нэнси. — Пожалуй, что и нет.
— Так что ж ты будешь делать?
Нэнси глядела на нас. Она совсем не двигалась, но глаза у нее так быстро бегали, словно она боялась, что не успеет все осмотреть. Она глядела на нас, на всех троих сразу.
«Помните, как я ночевала у вас в детской?» — сказала она. «Помните, как я ночевала у вас в детской?»
Она начала рассказывать, как мы проснулись рано утром и стали играть. Мы играли у нее на матраце, тихонько, пока не проснулся отец, и Нэнси не пришлось идти вниз и готовить завтрак.
«Попросите маму, чтобы мне сегодня тоже с вами ночевать», — сказала Нэнси. «Мне и тюфика не надо, и мы опять будем играть».
Кэдди пошла к маме, Джейсон тоже пошел.
«Я не могу позволить, чтобы всякие негры ночевали у нас в доме», — сказала мама.
Джейсон заплакал. Он плакал до тех пор, пока мама не сказала, что если он не перестанет, то 3 дня будет без сладкого. Тогда Джейсон сказал, что перестанет, если Дилси сделает шоколадный торт. Пап тоже был там.
«Почему ты ничего не предпримешь?» — сказала мама. «Для чего у нас существует полиция?»
«Почему Нэнси боится Иисуса?» — спросила Кэдди. «А ты, мама, тоже боишься папы?»
«Что же полиция может сделать?» — возразил отец. «Где его искать, если Нэнси его даже не видела?»
«Так чего она боится?»
«Она говорит, что он тут, и она это знает. Говорит, что и сегодня он тут».
«Для чего-нибудь мы же платим налоги», — сказала мама.
«А ты вот провожаешь всяких негритянок, а что я остаюсь одна в пустом доме, это ничего».
«Так я-то ведь тебя не подкарауливаю с бритвой за пазухой», — сказал отец.
«Я перестану, если Дилси сделает шоколадный торт», — сказал Джейсон.
Мама велела нам уйти, а отец сказал, что не знает, получит ли Джейсон шоколадный торт, но зато очень хорошо знает, что Джейсон получит, если не уберется сию же минуту из комнаты. Мы пошли в кухню, и Кэдди сказала Нэнси: «Папа говорит, чтобы ты шла домой и заперла дверь, и никто тебя не тронет».
«Кто не тронет, Нэнси?»
«Иисус, да? Он на тебя рассердился?»
Нэнси все держала чашку обеими руками, опершись локтями о колени, опустив чашку между колен. Она глядела в чашку.
«Что ты сделала, что Иисус на тебя рассердился?» — спросила Кэдди.
Нэнси выронила чашку. Чашка не разбилась, только кофе пролился. А Нэнси продолжала держать руки горсточкой, словно в них все еще была чашка. И опять она начала издавать этот звук. Негромко. Как будто пение, как будто и не пение. Мы смотрели на нее.
— Ну, будет, — сказал Дилси. — Довольно уже. Нечего так распускаться. Посиди тут, а я пойду попрошу Верша, чтобы он тебя проводил.
Дилси вышла. Мы смотрели на Нэнси. Плечи у нее тряслись, но она замолчала. Мы смотрели на нее.
— Что тебе хочет сделать Иисус? — спросила Кэдди. — Ведь он уехал.
Нэнси взглянула на нас. — Правда, как было весело, когда я у вас ночевал?
— Вовсе нет, — сказал Джейсон. — Мне совсем не было весело.
— Ты спал, — сказала Кэдди. — Тебя с нами не было.
— Пойдем сейчас ко мне и опять будем играть, — сказала Нэнси.
— Мама не позволит, — сказал я. — Поздно уже.
— А вы ей не говорите, — сказал Нэнси. — Скажите завтра. Она не рассердится.
— Мама не позволит, — сказал я.
— Не говорите ей сейчас, — сказал Нэнси. — Не надоедайте ей.
— Мама не говорила, что нельзя пойти, — сказала Кэдди.
— Мы ведь не спрашивали, — сказал я.
Если вы пойдете, я расскажу, — сказал Джейсон. — Мы станем играть, — сказала Нэнси. — Пойдем только до моего дома. Мама не рассердится. Я же сколько времени на вас работаю. Папа с мамой не рассердятся. — Я пойду. Я не боюсь, — сказал Кэдди. — Это Джейсон боится. Он расскажет маме. — Я не боюсь, — сказал Джейсон. — Нет, ты боишься. Ты маме расскажешь. — Не расскажу, — сказал Джейсон. — Я не боюсь.
— Со мной Джейсон не будет бояться, — сказал Нэнси. — Правда, Джейсон?
— Джейсон маме расскажет, — сказал Кэдди.
В переулке было темно. Мы вышли на луг через калитку.
Если б из-за калитки что-нибудь выскочило, Джейсон бы заревел. — Вовсе бы я не заревел, — сказал Джейсон.
Мы пошли дальше. Нэнси говорила очень громко.
— Почему ты так громко разговариваешь, Нэнси? — спросила Кэдди. — Кто, я? — спросила Нэнси. — Послушайте, что они говорят. Квентин, Кэдди, Джейсон, будто я громко разговариваю. — Ты так говоришь, словно тут еще кто-то есть пятый, — сказала Кэдди. — Словно папа тоже с нами. — Кто громко говорит?
— Я, мистер Джейсон, — сказала Нэнси.
— Нэнси назвала Джейсона мистер, — сказала Кэдди.
— Послушайте, как они разговаривают. Кэдди, Квентин и Джейсон, — сказала Нэнси.
— Мы вовсе не разговариваем, — сказала Кэдди. — Это ты одна разговариваешь, как будто папа...
— Тише, — сказал Нэнси. — Тише, мистер Джейсон. Нэнси опять назвала Джейсона мистер. — Тише, — сказала Нэнси.
Она все время громко говорила, пока мы переходили через ров и пролезали сквозь изгородь, под которой она всегда пробиралась с узлом на голове. Наконец мы подошли к дому. Мы очень быстро шли. Она открыла дверь. Запах в доме был как будто лампа, а запах от самой Нэнси как будто фитиль, как будто они ждали друг друга, чтобы запахнуть еще сильней. Нэнси зажгла лампу, закрыла дверь и задвинула засов. После этого она перестала громко разговаривать и посмотрела на нас. — Что мы будем делать? — спросила Кэдди.
— А вы что хотите? — сказала Нэнси.
— Ты сказала, что мы будем играть. Что-то нехорошее было в доме Нэнси. Это чувствовалось как запах. Даже Джейсон почувствовал.
— Я не хочу тут оставаться, — сказал он. — Я хочу домой.
— Ну, иди, пожалуйста, — сказала Кэдди.
— Я один не пойду, — сказал Джейсон.
— Вот мы сейчас будем играть, — сказала Нэнси.
— Во что? — спросила Кэдди.
Нэнси стояла возле двери. Она смотрела на нас, но глаза у нее были пустые, словно она ничего не видела.
— А вы во что хотите? — спросила она.
— Расскажи нам сказку, — сказала Кэдди. — Ты умеешь рассказывать сказки?
— Умею, — сказал Нэнси.
— Ну, расскажи, — сказал Кэдди. Мы смотрели на Нэнси.
— Да ты не знаешь никаких сказок, — сказала Кэдди.
— Нет, знаю, — сказала Нэнси. — Вот я вам сейчас расскажу.
Она пошла и села на стул возле очага. В очаге еще были горячие угли. Она их раздула, и пламя вспыхнуло. Не пришлось даже зажигать. Нэнси развела большой огонь. Потом стала рассказывать сказку. Она говорила и смотрела так, как будто и голос, и глаза были не ее, а чьи-то чужие. А ее самой тут не было. Она была где-то в другом месте, чего-то ждала там. Она была не в доме, а где-то снаружи, в темноте. Ее голос был тут, и ее тело. Та Нэнси, которая умела проползать под изгородью, с узлом на голове, плывшим над ней, как воздушный шар, словно он ничего не весил. Но только это и было тут.
И вот пришла королева ко рву, где спрятался злой человек. Она спустилась в ров и сказала, «Если бы мне только перебраться через ров...»
«Какой ров?» — спросила Кэдди.
«Как у нас? Зачем она спустилась в ров?»
«Чтобы добраться домой», — сказала Нэнси.
Надо было перейти ров, чтобы добраться домой.
— А зачем ей нужно было домой? — спросила Кэдди.
Глава четвертая. Нэнси смотрела на нас. Она перестала рассказывать. Она смотрела на нас. У Джейсона ноги торчали из штанишек. Он носил короткие штанишки, потому что был маленький.
«Это плохая сказка», — сказал он. «Я хочу домой».
«Правда, пойдем домой», — сказала Кэдди и встала с полу. «Нас уже, наверное, ищут». Она пошла к двери.
«Нет», — сказала Нэнси, — «не открывай».
Она вскочила и забежала вперед. К двери, к деревянному засову она не притронулась.
«Почему?» — спросила Кэдди.
«Пойдем посидим еще возле лампы», — сказала Нэнси. «Будем играть. Рано еще уходить».
«Нам нельзя оставаться», — сказала Кэдди.
«Разве что будет очень весело». Они вместе с Нэнси вернулись к очагу.
«Я хочу домой», — сказал Джейсон. «Я все расскажу».
«Я знаю другую сказку», — сказал Нэнси. Она смотрела на Кэдди, но глаза у нее закатывались, как бывает, когда стараешься удержать палочку на кончике носа и смотришь на нее снизу вверх. Нэнси приходилось смотреть на Кэдди сверху вниз, а все-таки глаза у нее были такие.
«Я не хочу слушать», — сказал Джейсон. «Я буду топать ногами».
«Это хорошая сказка», — сказал Нэнси. «Гораздо лучше той».
«О чем она?» — спросила Кэдди.
Нэнси стояла возле лампы. Рукой она взялась за стекло, и рука против света была длинная и черная.
«Ты прямо за стекло взялась», — сказал Кэдди. «Разве тебе не горячо?»
Нэнси посмотрела на свою руку. Она медленно отняла ее от стекла. Она стояла, глядя на Кэдди, и так вертела рукой, словно она у нее была привешена на веревочке.
«Лучше что-нибудь другое будем делать», — сказала Кэдди.
«Я хочу домой», — сказал Джейсон.
«У меня есть кукуруза», — сказал Нэнси. Она посмотрела на Кэдди, потом на меня, потом на Джейсона, потом опять на Кэдди. «Давай поджарим кукурузу».
«Я не люблю кукурузу», — сказал Джейсон. «Я люблю конфеты».
Нэнси посмотрела на Джейсона. «Я дам тебе подержать сковородку». Она все еще вертела рукой. Рука была длинная и темная, и как будто без костей.
«Хорошо», — сказал Джейсон. «Если я буду держать сковородку, я останусь. Кэдди не умеет держать сковородку. Если Кэдди будет держать сковородку, я уйду домой».
Нэнси раздула огонь.
«Смотри, Нэнси берется прямо за огонь», — сказала Кэдди. «Что с тобой, Нэнси?»
«У меня есть кукуруза», — сказал Нэнси. «Немножко есть». Она достала сковородку из-под кровати.
У сковородки была сломана ручка.
Джейсон заплакал.
«Ну и не выйдет ничего», — сказал он. «Все равно пора идти домой», — сказал Кэдди. «Квентин, пойдем».
«Подождите», — сказал Нэнси. «Подождите. Я ее сейчас починю. Ты разве не хочешь мне помочь?»
«Мне расхотелось кукурузы», — сказал Кэдди. «Уже очень поздно».
«Но ты мне помоги, Джейсон», — сказала Нэнси.
— «Ты мне поможешь, правда?» — «Нет», — сказал Джейсон, — «я хочу домой».
— «Не надо», — сказал Нэнси, — «не надо. Смотри, что я буду делать. Я сейчас ее починю, и Джейсон будет ее держать и жарить кукурузу». Она достала кусок проволоки и прикрепила ручку.
— «Не будет держаться», — сказала Кэдди.
— «Отлично будет», — сказала Нэнси, — «вот увидишь. Ну, теперь помогите мне лущить кукурузу». Кукуруза тоже была под кроватью. Мы стали лущить ее и класть на сковородку, а Нэнси помогала Джейсону держать сковородку над огнем.
«Она не лопается», — сказал Джейсон. «Я хочу домой».
«Подожди», — сказал Нэнси. «Сейчас начнет. Вот будет весело».
Она сидела у самого огня. Фитиль в лампе был выпущен слишком сильно, и лампа начала коптить.
«Почему ты ее не прикрутишь?» — спросил я.
— «Ничего», — сказала Нэнси, — «я потом смахну сажу. Смотри, сейчас начнет лопаться».
— «И не думает даже», — сказал Кэдди. — «И все равно надо идти домой, наши будут беспокоиться».
— «Нет», — сказала Нэнси, — «сейчас начнет лопаться. Дилси им скажет, что вы пошли со мной. Я столько времени у вас работала, они не рассердятся, что вы пошли ко мне. Подождите, сию минуту начнет лопаться».
Тут Джейсону попал дым в глаза, и он заплакал. Он уронил сковородку в огонь. Нэнси взяла мокрую тряпку и вытерла Джейсону лицо, а он все плакал.
«Ну, перестань, — сказала Нэнси, — перестань же!
но он не переставал. Кэдди вытащила сковородку из огня. — Все сгорело, — сказала она. — Надо еще кукуруза, Нэнси.
— А ты все положила? — спросил Нэнси.
— Да, — сказала Кэдди. Нэнси посмотрела на нее. Потом взяла сковородку, высыпала обгорелую кукурузу себе в фартук и стала отбирать зерна длинными темными пальцами. Мы смотрели на нее.
— Больше у тебя нет кукурузы? — спросила Кэдди.
— Есть, — сказал Нэнси.
— Есть. Смотри, тут не вся сгорела. Нужно только... — Я хочу домой, — сказал Джейсон. — Я все расскажу.
— Тссс, — сказала Кэдди. Мы прислушались. Голова Нэнси была уже повернута к двери. Глаза ее наполнились красным отблеском от лампы. — Кто-то идет, — сказала Кэдди. И тогда Нэнси опять начала издавать этот звук. Негромко, сидя у огня, свесив длинные руки между колен. И вдруг по всему лицу у нее выступили крупные капли. Они бежали по лицу и скатывались на подбородок. И в каждой капле крутился огненный шарик от огня в очаге. — Она не плачет, — сказал я. — Я не плачу, — сказал Нэнси. Глаза у нее были закрыты. — Я не плачу. — Кто это идет?
— Не знаю, — сказала Кэдди. Она пошла к двери и выглянула.
— Ну, теперь придется идти домой. Это папа. — Я все расскажу, — сказал Джейсон. — Я не хотел идти, а вы меня заставили.
У Нэнси по лицу все еще бежали капли. Она повернулась на стуле. — Послушайте, скажите ему, скажите, что мы будем играть. Скажите, что я за вами присмотрю до утра. Попросите, чтобы он позволил мне пойти с вами и переночевать на полу. Скажите, что мне и тюфика не нужно. Мы будем играть. Помните, как в тот раз было весело?
— Мне вовсе не было весело, — сказал Джейсон. — Ты мне сделала больно. Ты мне дыму в глаза напустила.
Глава пятая. Вошел отец. Он посмотрел на нас. Нэнси не встала со стула.
— Скажите ему, — попросила она.
— Я не хотел идти, — сказал Джейсон, — а Кэдди меня заставила.
Отец подошел к очагу. Нэнси подняла глаза. — Разве ты не можешь пойти к тетушке Рэйчел и у нее переночевать? — спросил он. Нэнси смотрела на него, свесив руки между колен. — Его тут нет, — сказал отец. — Я бы увидел. Никого тут нет, ни живой души.
— Он во рву, — сказал Нэнси. — Спрятался во рву.
— Чепуха, — сказал отец. Он посмотрел на Нэнси. — Откуда ты знаешь, что он там?
— Мне был знак, — сказал Нэнси.
— Какой знак?
— Такой, на столе, когда я вошла. Свиная кость с окровавленным мясом. На столе лежала, возле лампы. Он там, когда вы уйдете, вот в эту дверь. Тут мне и конец.
— Какой конец, Нэнси? — спросила Кэдди.
— Я не ябеда, — сказал Джейсон.
— Чепуха, — сказал отец.
— Он там, — сказала Нэнси. — Смотрит сейчас в окно, ждет, когда вы уйдете, тогда мне конец. —
Вздор, — сказал отец. — Запри дом, и мы тебя проводим к тетушке Рэйчел.
— Что толку? — сказала Нэнси.
Она больше не смотрела на отца, но отец смотрел на нее сверху вниз, на ее длинные, темные, обмякшие руки.
Что толку тянуть?
— Что ж ты думаешь делать? — спросил отец.
— Не знаю, — сказал Нэнси.
— Что я могу сделать? — Оттяну еще немного. Да что толку? Так уж видно, мне на роду написано. Что мне полагается, то и получу.
— Что получишь? — спросил Кэдди. — Что тебе полагается?
— Все это вздор, — сказал отец.
— А вам всем надо спать. — Я не хотела, Кэдди меня заставила, — сказал Джейсон.
— Пойди к тетушке Рэйчел, — сказал отец.
— А что толку? — сказала Нэнси.
Она сидела у очага, опершись локтями о колени, свесив длинные руки между колен.
— Когда у вас в собственной вашей кухне и то нет защиты. И если б я даже спала у вас в детской на полу вместе с вашими детьми, все равно меня найдут утром в крови и...
— Тссс! — сказал отец.
— Запри дверь, погаси свет и ложись спать.
— Я боюсь темноты, — сказал Нэнси. — Я не хочу, чтобы это случилось в темноте.
«Что ж ты так с лампой и будешь сидеть всю ночь?» — спросил отец.
И вдруг Нэнси опять начала издавать этот звук, сидя у очага, свесив длинные руки между колен.
«А, к черту!» — сказал отец. «Марш домой, ребятишки, пора спать!»
«Когда вы уйдете, тут мне и конец», — сказал Нэнси. «Завтра я буду мертвая. Я уже скопила себе на гроб, я вносила мистеру Лавледи». Мистер Лавледи был вечно грязный и невысокого роста человек, собиравший у негров страховые взносы. Утром по субботам он обходил все хижины, и негры вносили ему по 15 центов. Он с женой жил в гостинице. Однажды утром его жена покончила самоубийством. У них был ребенок, девочка. После того, как его жена покончила с собой, мистер Лавледи уехал и увез ребенка. Через некоторое время он вернулся. По утрам в субботу мы часто видели, как он ходит по переулкам.
«Вздор!» — сказал отец. «Завтра же утром увижу тебя у нас на кухне. Что увидите, то увидите.
А что оно будет, про то один только Господь Бог знает». Глава 6. Мы вышли из дома Нэнси. Она все сидела у очага.
«Запри дверь», — сказал отец, — «задвинь засов».
Нэнси не шевельнулась. Она не взглянула на нас. Мы ушли, а она осталась у очага. Дверь была открыта, и лампа горела.
«О чем она, папа?» — сказал Кэдди. «Что должно случиться?»
«Ничего», — сказал отец. Джейсон сидел у него на плечах, и поэтому был самый высокий из всех нас. Мы спустились в ров. Я молча во все всматривался. Но там, где лунный свет переплетался с тенями, трудно было что-нибудь разглядеть.
«Если Иисус спрятался здесь, он нас видит, правда?» — сказала Кэдди.
«Его здесь нет», — сказал отец, — «он давно уехал».
«Ты меня заставила», — сказал Джейсон со своей вышки.
На фоне неба казалось, что у отца две головы, одна маленькая, другая большая.
«А я не хотел идти!»
Мы поднялись из-за рва по тропинке. Отсюда все еще был виден дом Нэнси с растворенной дверью, но самой Нэнси уже не было видно, как она сидит там у очага, распахнув дверь настежь, так как устала ждать.
«Усталая», — сказала она нам напоследок, когда мы уходили. «Ох, как устала! Я всего только негритянка. Это же не моя вина».
Но ее еще было слышно, потому что как раз после того, как мы вышли из рва, она опять начала издавать этот звук, как будто пение, как будто и совсем не пение.
«Кто теперь будет нам стирать?» — спросил я.
«Я не черномазый», — сказал Джейсон со своей вышки, где он маячил у самой папиной головы.
«Ты хуже», — сказала Кэдди, — «ты ябеда. А если бы что-нибудь выскочило, ты бы испугался хуже всякого черномазого».
«И вовсе нет», — сказал Джейсон. «Ты бы заревел», — сказала Кэдди.
«Кэдди», — сказал отец.
«Вовсе я бы не заревел», — сказал Джейсон.
«Трусишка», — сказала Кэдди.
«Кэндейс», —
сказал отец.